Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Молитва и образовательный процесс. Что общего между этими разными, на первый взгляд, действиями? Какую молитву читают перед началом учения и какой в этом смысл? Должен ли что-то Богу человек и как об этом сказано в Евангелии? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Для большинства из нас, наверное, главное событие уходящей недели – это 1 сентября. Реальность жизни такова, что если в семье имеется, ну, хотя бы один, например, школьник, то участие в образовательном процессе волей-неволей принимает вся семья. И если бы, конечно, это было к взаимному удовольствию, что называется, но нет. Скорее, это такая вынужденная мера, и когда стрелка часов движется уже к полуночи, а уроки даже коллективным разумом сделаны еще не до конца, родители уже и сами не могут ответить на вопрос, а зачем все это нужно? Есть ли у происходящего смысл? Есть ли смысл в этих уроках и в школе вообще, если все дается такой ценой? О том, что процесс усвоения новых знаний – это, по идее, то же самое раскапывание и умножение талантов, данных Господом Богом, в такие минуты не думаешь вообще. Какое там расширение горизонтов, когда у мамы стресс, у бабушки стресс, а у ребенка вообще истерика? Как просить Господа Бога о помощи в эти моменты? Ведь чтобы Бога о чем-то просить, важно понимать, зачем мы это делаем. Может ли в воспаленной голове помочь молитва? На связи с нами священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», член миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы. Отец Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. В первую очередь, когда мы молимся, то должны понимать, для чего то или иное мы у Бога просим. И мотивы – это то, что дает силу молитве. Поэтому, когда мы учимся, то важно понимать, что эти горизонты мы расширяем свои не для того, чтобы насладиться теми знаниями, которые получаем, но для того, чтобы помочь этими знаниями потом другим людям. И вот есть замечательная молитва перед учением, в которой мы как раз очень четко проговариваем и мотивы. Мы обращаемся к Богу и просим, чтобы Он нам дал благодать Святаго Духа, чтобы мы понимали преподаваемое учение и возросли бы Создателю во славу, родителям на утешение, Церкви и Отечеству на пользу. Вот когда мы понимаем, для чего, тогда, соответственно, легче и молиться, и легче учиться. И очень важно то, что когда мы с вами молимся, как вот меня супруга замечательно заметила, просим Бога помочь, то мы уже не одни в учебе, то есть с нами уже Господь. И, конечно же, учеба будет проходить тогда радостно, потому что учеба – это тоже послушание. Вот как есть в монастыре послушание у монахов, также и учеба – это тоже послушание у школьников, у студентов институтов. Это то, что Господь им дал, и то, что в первую очередь является их работой, их служением в настоящий момент и ответственностью пред Богом. И для многих учебный год, начало учебного года – это еще и праздник. Это радость, с одной стороны, встречи со старыми друзьями, с преподавателями, со школой. Это радость постижения новых знаний. Это еще и радость созидательного труда, потому что учеба – это, конечно же, тоже труд. Поэтому, конечно, если молиться, то с учебой будет все гораздо лучше, чем если этого не делать.
Отец Алексей, ну давайте будем реалистами. Немного людей воспринимают учебу так, как вы сейчас сказали. И чаще бывает, ну, совсем по-другому. Вот положено в школу, я хожу в школу. Положено, там, высшее образование, иду в институт, причем ну, в любой, куда возьмут уже, зачастую. Примерно так же и с молитвой, ведь нередко бывает. Положено вычитывать правила, буду вычитывать правила. А кем положено? Почему? И главное, зачем все это нужно? Кто знает? И в этом контексте, кстати, и образование, и молитва, они в чем-то похожи, как ни печально. Целеполагание не всегда понятно.
Конечно, и то, и другое подразумевает определенное понуждение. И образовательный процесс, и молитва, только, наверное, у святых. А молитва, она уже является частью их природы, частью их жизни, неотъемлемой составляющей личности. В нашем случае нужно понуждать себя и к тому, и к другому. Но зато и с молитвой приходит радость и утешение, и с учебы тоже приходит радость и утешение, потому что есть два способа познания Бога. Это естественный и вышеестественный. Вышеестественный – это то, что сам Господь сообщил нам о себе, например, в Святом Евангелии, в предании Церкви. А естественный образ познания Бога, способ познания Бога – это, как пример, святая великомученица Варвара, которая, находясь на вершине своей башни, построенной ей отцом, увидела красоту Божьего мира и через эту красоту пришла к своему Творцу, к Создателю, поняла, что языческие боги – это всего лишь произведение рук человеческих. И вот мы, когда что-то изучаем, какой бы предмет в школе мы ни изучали, мы можем приходить к красоте Творца. Мы можем удивляться Его величеству, премудрости. Будь это химия, физика, будь это география, любой предмет – это открытие, это познание. И это, конечно, очень радостный, прекрасный такой процесс. Если добросовестно изучать химию, то через все законы химические – проглядывает очень стройная, слаженная система. То же самое можно сказать и про все остальные предметы. Вот очень важно видеть смысл и дальше, даже больше, глубже смысла, не только приносить пользу, но еще и постигать, открывать Творца через один из способов познания, через естественный способ познания Бога.
Ну, опять же, отец Алексей, конечно, очень хорошо, если родители и педагоги мировоззренчески совпадают, и родители дома, и учителя в школе там, или в вузе, не знаю, помогают ребенку выстроить такую картину мира, где в иерархии смыслов главное и высшее место за Господом Богом. Но так не всегда бывает. И конфликты порой совсем неизбежны. И в такой ситуации, конечно, молитва может, наверное, помочь расставить все в голове и по местам. Просто приглашение Бога в эту сферу жизни, в образовательный процесс тоже, ведь это важно, наверное, чтобы не отдельно Бог, а отдельно школа, а и в школе Бог тоже был рядом. Вот знаю, что вы в этом году проводили акцию и раздавали школьникам и студентам, которые пришли к вам на молебен о начале учебного года, молитвы об учебе, верно?
Да, все верно. Это, собственно говоря, был проект миссионерской комиссии при Патриархальном совете города Москвы, и родился он из опыта одного из московских настоятелей, который тем, кто приходил в храм ученикам на молебен перед началом учения Траков, такую молитву дарил. В общем-то, это красиво оформленная молитва на листочке А6, на плотной бумаге. И такую молитву приятно, с одной стороны, получить в храме, а с другой стороны, по свидетельству родителей, дети использовали ее в течение года. И, конечно же, обращались к Богу. Ну и уж тем более обращались к Богу, когда нужно было идти или готовиться к экзамену и прочее, прочее. И была идея такая, что почему бы это не сделать в рамках всей Москвы. И вот хотя осуществление этой идеи произошло буквально за несколько дней до последнего воскресенья августа, однако больше 100 000 листочков было раздано в Москве, а еще также во всех храмах таких городов, как Воронеж, Архангельск, Тамбов, были розданы эти листочки приходящим на молебен перед началом учебного года мальчишкам, девчонкам, а также студентам. Вот. И в этом процессе, в этом проекте очень хорошо и замечательно показала себя в целом вся церковь, потому что церковь, она очень живой, прекрасный такой организм, и очень много потрудились в помощи своим священнослужителям и миряне, которые развозили, раздавали. Вот, поэтому хотелось бы поблагодарить вот всех тех, кто в этом участие принял. И, может быть, в следующем году это уже будет проект синодального миссионерского отдела, и листочки будут раздаваться во всех храмах нашего Отечества. Тем более, что, собственно говоря, это не с одной стороны небольшая какая-то бумажка, которая совершенно недорого стоит, но зато какой огромный коэффициент полезного действия, когда ребенок обращается к Богу до и после. И вот интересно то, что после учения тоже замечательная молитва. Мы благодарим Создателя за то, что Он помог нам в учении, молимся с благодарностью и просим у Бога за своих начальников, родителей и учителей. Вот, в общем-то, это такое правильное поставление смыслов. И правильное начало учения и правильное его завершение. И, в принципе, не так много усилий, но зато какой замечательный, хороший результат.
Отец Алексей, а вот сразу вопрос, если позволите. Вы сейчас говорили о Москве и некоторых других крупных городах, а нас слушают вообще по всей России. И если сейчас нас слышат люди, которые тоже хотели бы иметь такую молитву, ее можно где-то взять?
Конечно, можно посмотреть на сайте нашего проекта общеедело.ру. Можно посмотреть и скачать оттуда эту молитву. Можно ее распечатать на принтере для своего ребенка или распечатать на принтере для детей своего прихода. Можно скачать оттуда и файл для типографии. И этот файл отправить в свою типографию, там напечатать эти молитвы для жителей вашего населенного пункта. Стоимость одного листочка, как это ни парадоксально, на прекрасной плотной бумаге порядка меньше 2 рублей, если тираж достаточно большой. И поэтому можно эту молитву подарить своим приходам, приходам своего города. Молитвы это перед началом учения, после начала учения, они очень распространенные. Обычно молятся или Царю Небесной, или ту молитву, про которую я говорил. А после окончания учебы либо достойно есть, либо вот ту молитву, о которой я говорил. Эти молитвы есть во всех православных молитвословах. Они есть в Законе Божьем протоиерея Серафима Слободского. Они есть и во всех дореволюционных православных молитвословах. Так что, в принципе, это несложно найти, но можно скачать с сайта общеедело.ру.
Вот я сейчас как раз у вас на сайте, на главной странице нашла молитву об учебе, открыла PDF. Да, такой очень приятный, я бы сказала, сдержанный дизайн. И, возможно, для тех, кто к молитвослову еще не привык, это как раз такая, ну, оптимальная форма, как Бога пригласить в свой учебный процесс. Спасибо вам большое вообще-то за эту инициативу.
Да, Алла, спасибо большое за поддержку. Бог даст, вот в следующем году сделаем это уже в рамках, может быть, всей страны.
А вот на следующий год, я не знаю, может быть, заявку какую-то есть смысл написать, чтобы в мой регион 100% привезли такие листки с молитвой?
Думаю, что это можно сделать. Можно написать на сайт «Общее дело», пометив листочки с молитвой. И мы постараемся помочь. Потому что, в принципе, в течение года, конечно же, в храм приходят дети, школьники, и подарок от такой вот от храма был бы очень для них, мне кажется, бы приятным.
Спасибо вам большое, отец Алексей, и за комментарий, и за эту прекрасную инициативу. И, конечно, дай Бог нам сил и вдохновения в новом учебном году.
Спасибо, дорогие слушатели. Господи, благослови.
Священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», член миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы, был с нами на связи. Напомню еще раз, скачать PDF с молитвой об учебе можно на сайте общеедело.ру. Пишется латиницей в одно слово – общеедело.ру. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея, из 18 главы, где Господь рассказывает притчу о должнике. Царь решил проверить, кто и сколько ему должен, и взыскать со своих должников. Один из них брал у него взаймы огромную сумму в 10 тысяч талантов, и пришло время возвращать, а у него нет. Царь велит продать в рабство всю его семью в зачет долга, но человек умоляет дать ему шанс подождать, и он, конечно же, все вернет. Как сказано дальше в Евангелии, цитирую, «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». То есть целиком, полностью всю эту сумму простил. Что же происходит дальше? Этот прощенный должник встречает на улице того, кто, в свою очередь, должен ему, причем на несколько порядков меньшую сумму, и начинает требовать долг, и в итоге сажает своего должника в тюрьму. Царь об этом узнает и наказывает того, кого еще недавно с миром отпустил. И поскольку эта притча – метафора наших отношений с Богом, то в конце Спаситель говорит, цитирую, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Вроде бы все понятно, но Получается, по логике этой притчи мы Богу что-то должны. А что и, собственно, почему должны? Об этом в комментарии священника Ильи Письменюка, клирика Иверского храма в Очаково-Матвеевском, преподавателя Московской духовной академии.
Ну, действительно, мы, наверное, в своей жизни являемся должниками Божьими, потому что, если посмотреть на нашу жизнь, очень часто мы совершаем поступки нелицеприятные. И эти поступки нарушают в нас, в каждом из людей, как мне кажется, образ Божий, ту задумку, которую Господь в нас вложил. Это образ праведности, образ любви. То есть, когда мы грешим, мы помрачаем вот то человеческое с частичкой божественного, что есть в каждом из нас. И действительно, этот отпечаток греха, он является как бы нашим долгом. Почему? Потому что Господь нам это прощает раз за разом. И более того, Он дает Сына Своего на смерть для того, чтобы своей жертвой покрыть великое множество наших прегрешений. Эта притча, она говорит о том, что мы же принимаем эту жертву. Мы считаем, что действительно Господь может нас простить. Мы подходим раз за разом в своей жизни к Господу и говорим Ему на таинстве исповеди: «Прости». Но бывает в жизни так, что рядом с нами оказывается человек, который совершил гораздо меньше против нас, чем то, что мы делаем против Бога. И вот здесь не хватает в нас силы простить гораздо меньше. Сразу же появляется где-то мнительность, самомнение, борьба за справедливость. И мы не можем проявить милость к тому, кто находится рядом с нами. Но ведь именно это самое главное. Потому что действительно мы обладаем той частичкой божественной силы, которая позволяет нам исторгнуть зло из этой жизни. Когда мы прощаем человека, мы как бы уничтожаем зло, которое он совершил. Мы убираем его в сторону. Поэтому Господь призывает нас быть милостивыми. Поэтому Он нам говорит в Евангелии о том, что каким судом мы судим, таким судом и нас будут судить. Но при этом наш долг, наше прегрешение перед Господом, они гораздо больше. Господь нам прощает это большее в надежде на то, что мы сможем уподобиться Богу и простить хотя бы малое.
Отец Илья, а вот вы начали с того, что о каждом из нас у Бога есть замысел. И получается, каждый из нас в большей или меньшей степени этот замысел реализует. А что это за замысел? И как мне понять, в какой степени я к нему приближаюсь?
Я могу ошибаться, но как я себе это мыслю? Все-таки замысел Бога о человеке – это не столько замысел о каком-то конкретном нашем поступке или каком-то достижении, к которому мы можем в жизни прийти. Замысел Бога о человеке – это сама возможность того, кем мы можем стать. То бишь, Господь нас создает как свой образ, возможность любви, возможность какого-то внутреннего развития, добра. Вот есть слово «заповеди». Мы очень часто смотрим на заповеди как на какую-то обязаловку, которая идет в нас как бы извне. То бишь Господь нам что-то навязывает, исполнение каких-то законов. Но ведь заповедь – это то, что должно идти изнутри нас. Это такая правда Божия, которая заложена в каждого человека, и мы должны ее найти в себе и понять, потому что действительно это часть моей жизни. И вот если есть какой-то замысел Божий о человеке, это о том, чтобы, наверное, заповеди были частью нашей жизни, частью нашего сердца, о том, чтобы Царство Божие, оно действительно начиналось уже здесь, на земле, и наше единство с Богом. И тогда уже конкретные какие-то достижения, придем мы к ним или не придем, это становится второстепенным. Мы можем принять любую ситуацию, в которую мы оказываемся. Мы можем правду Божию реализовать в самых разных условиях. Вот рядом с тобой оказывается такой обычный, бедный, простой человек, и ты ему помогаешь, протягиваешь ему руку помощи. И вот в этом, наверное, замысел Божий, а не в каких-то более масштабных достижениях.
То есть идти по пути реализации замысла Божьего – это значит идти по пути любви.
Исполнение заповедей Божьей.
Исполнение заповедей. Если мы здесь чего-то, соответственно, не выполняем, мы просим у Бога прощения, тогда возвращаемся к нашей притче ближайшего воскресенья, что Господь-то нам готов и вот это, и вот это, и вот это, и вообще все простить. И наша задача в ответ прощать тех, кто обидел нас?
А потому что оно объединяется друг с другом. Понимаете, вот в этой притче как бы хочется автоматически поставить разграничение. Вот есть мои отношения с Богом, и есть мои отношения с человеком. И здесь как бы стоит стена между ними. Но ведь по-настоящему этой стены нету. Господь от нас, собственно, и ждет того, что мы будем другого человека прощать, будем входить в жизнь другого человека, стараться вот эту правду Божию проводить вокруг нас. И в таком случае, собственно, и наш долг будет он прощаться перед Богом. Мы будем тем человеком, который будет не накапливать грехи, свой долг перед Богом, а будем тем человеком, который действительно с Господом идет рядом, идет за Христом.
Отец Илья, вы знаете, ну, наверное, не последний по сути, а первый вопрос. А как быть, если не получается прощать? Есть люди крайне обидчивые, и они с этим живут вот с первых дней своей жизни. Есть люди, которым легко отпустить и все. И не циклиться на вопросе, не возвращаться и так далее. Вводные у всех разные. Иногда себя приходится человеку скручивать в бараний рог, и то это не факт, что даст результат, и ты от всего сердца простишь того, кто тебе поставил подножку, плюнул в спину, наговорил про тебя гадостей и так далее.
Ну, прощению, как и любой другой добродетели, мы учимся на протяжении всей жизни. Конечно, на словах это просто сказать «прости». А чтобы это действительно было прощение, которое искреннее, настоящее, ведь можно и словами сказать «прости», как бы формально исполнил заповедь Божию, но при этом сердце в душе не простил. Поэтому мы должны этому стараться учиться. И как и любовь. Понимаете, любви уже мы тоже возрастаем на протяжении своей жизни. Также и в прощениях. В первую очередь, хотя бы не делать человеку больно в ответ. Это уже первый шаг в настоящем прощении. Вот нас кто-то обидел, появляется иногда, может быть, желание ему ответить тем же. Сказали тебе нехорошее слово, а я о нем, об этом человеке скажу такое же плохое слово. Если мы себя остановим от ответного зла, это уже начало нашего прощения. Потом может пройти время, и мы уже сможем на какую-то ситуацию с обидой посмотреть по-другому, уже, может быть, отпустить ее из себя. А бывает ведь такое, что между людьми очень долго имеется какой-то барьер, какая-то обида, но проходит время, и кто-то первый делает шаг, говорит «прости, давай забудем все». И вот как камень упал с души. Обнимаешься, радуешься и понимаешь то, что какое-то действительно произошло отпущение в своей жизни. И ведь это огромная духовная радость. Но действительно до этого иногда приходится дорасти. И сделать это непросто, особенно когда мы не видим взаимности со стороны другого человека. Когда мы вроде бы и готовы в своей жизни что-то изменить, простить, забыть, пойти дальше, а в ответ, наоборот, встречаем отторжение. Но, мне кажется, как и во всей духовной жизни, мы всегда должны стремиться сделать максимальное, что находится в наших, конкретно наших руках, максимально по правде, по праведности. А дальше мы уже отдаем себя в руки Божие и, самое главное, милосердные и милостивые руки Божие, о чем, собственно, эта притча тоже говорит, о том, что Господь все равно нас прощает. Мы же должны попробовать не замыкаться в себе, а ведь в этой притче речь шла о том, что совсем небольшой долг, прощенный человек, другому человеку не отпускал. То есть здесь речь идет, шла о какой-то мелочи. Но бывают в нашей жизни действительно более серьезные обиды, более серьезные ошибки друг против друга. И вот в этом прощении мы должны даже стараться как-то возрастать постепенно.
Это был комментарий священника Ильи Письменюка, клирика Иверского храма в Очаково-Матвеевском, преподавателя кафедры церковной истории Московской духовной академии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».